Psalm 106, Псалом 105. Здесь, по-моему, кто писал, пока они были в пленстве в Вавилоне. Потому что 47-й. «Спаси нас, Господи Божий наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое». То есть это было во время, когда они были не в Израиле. И 46-й. «Возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их». Я понимаю, что это говорится более о Эсфире. Во время Эсфира тоже такой, ну, вообще был у них. So I think from 46 and 47 that this is written by someone who is in captivity in Babylon and they are wanting to return. And a strange comment in 46 that God made them to be pitied of all those that carried them away captives. That was only ever really true at the time of Esther when the turn of events ended up, but that's how it was. Итак, тот человек размышлял об истории Израилева. So this person is reflecting on the history of Israel, Noah. Он это делает из перспективы того, что они, он просто размышлял, мы были такие страшные грешники, и Бог всегда нас помиловал. And he's reflecting that we really, our history was such a bunch of sin, that we're such a bunch of sinners. God's grace to us has been amazing. И поэтому в первом стихе «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». То есть это его вывод. После того, что он обсмотрел нашу историю, ой, это грех, грех за грех, за греху. И Бог все равно вовек дал нам Его милость, давайте. Из-за этого истории «Славьте Господа». So verse 1, «Let's praise the Lord, because His mercy endures forever». This is in the context of him having listed all the sins of Israel and his marvel at how God has been so patient in forgiving. And he says, come on that basis, let's thank God for this history. Четвертый стих, verse 4. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим. Я думаю, ударение должно быть на слово «о мне». Посети меня. Посети меня. So I think that in 4, the emphasis is on the word me. Remember me with the favor, the grace that you've shown to your people. Oh, visit me as you visited them. То есть, он имел в виду, я тоже, не меньше грешник, оказал такой милость к Израилю в течение своих историй. Пожалуйста, вспомни о мне, Господи, посети и мне. Спасением Твоим. Как-то ты оказал столько милости к ним, и тоже давай ко мне. So he's saying, look, in the same way as you were so gracious to Israel all through their history, with an amazing grace, please also forgive me as well. И поэтому шестой стих, so he says in verse 6, согрешил мы с отцами нашими. То есть мы не лучше. So he says in 6, we have sinned with our fathers. We are no better than them. Итак, зачем у нас есть столько в Библии об истории Израилева? So this answers the question, I think, why the Bible is so full of the history of Israel. Потому что в одном плане можно сказать, что в Библии, ну, Ветхий Завет, по крайней мере, это вот куча историй об Израиле. Because in one sense it's possible to understand the Old Testament, that's two-thirds of God's Word, as simply the history of Israel. А почему у нас столько материал об этом? Why we have so much material about this? Ну, я считаю, потому что это наглядный пример о милости Божьей и терпении Божьей, чтобы для нас, человек, ну, на личном масштабе, который сомневается, Бог разве будет мне простить? Разве Он будет меня спасать? Вот, у нас весь история Израилева для ободрения. So why don't we got all this history of Israel? It's there in order to encourage every individual believer that if God was so patient to Israel, so forgiving to Israel consistently, therefore I need not worry. When I worry, we wonder whether actually God's grace is big enough even for me. Because you got the whole example of Israel. Видите, 7-8. So look at 7 and 8. и возмутились у моря, у ученого моря, но он спас их. Итак, несмотря на то, что они возмутились у моря, несмотря на это, Бог на этот момент, когда они, в принципе, кричали, зачем, Бог нас ненавидит, Он хотел просто, чтобы мы умерли бы здесь. Мой Бога как-то ненавидим. Он, сделал такой чудес. Это не так, что так, как у нас. Да? Если кто делает кое-что неприятно к нам, наша натуральная естественная реакция, это как-то воевать обратно. Но Он именно на этот момент оказал такую милость. So they provoked him at the sea, at the Red Sea. Nevertheless, he saved them for his name's sake. So when people do bad things to us, we in that very moment tend to want to fight back, to certainly not be kind to them. But the writer here observes that as soon as they do something really nasty to God, saying like, well, you brought us here to kill us, we're through with you, we don't want any more to do with you, then in that moment he does a great miracle to save them. 14-15 то же самое, 14 and 15 the same. Увлеклись похотением в пустыне, искусили Бога в необитаемое, и Он исполнил прощение их. Когда они так сделали, жаловали, жили по похоти своими, ладно, Бог исполнил то, что они просили. Он дал им. И это опять, именно на этом момент. So, 14 and 15 again, in the very moment when they were putting God to the test, when they were following their own lust, he answers their prayer, he gives them their request. И поэтому тот, который писал тот псалом, по-моему, как-то имел какое-то сомнение сперва. Разве у Бога есть достаточно милости даже для меня? И он осмотрел весь историю Израиля и понял, что Бог такой Бог, что именно во время их не самый горячий грех, именно на этот момент он оказал им столько благодати, столько милости, прощения, дал им все то, что они хотели. Именно на этот момент согрешение. So this person is struggling, I suggest, with a sense of his own unworthiness, separation from God, and his wondering about whether, ultimately he shall be saved. And he's reflecting on the history of Israel, and he takes lessons from it, that at the very moment of sin, that was the very moment when God was so kind to them. Итак, 20. И променяли славу свою на изображение вола, ярущую траву. Разве можно променять Богу? Нельзя. Но мы сможем так и делать. И если мы будем иметь других идолов, это в принципе то, что мы сделаем. Что Бог дальше не Бог. Бог просто вот такой карьер, скажем. Или машина, или прекрасную квартиру, или тот женщина, или тот мужчина, или тот наркотик, или то, что мы хотели. They change their glory, and it means God, into the similitude of an ox that eats grass. And, of course, God in one sense can't be changed, but we can change God. It's very dramatic language he's using here, that we can change God into an idol, if we make an idol into our God. And so, be it a career, be it a drug, be it a relationship with this person or that person, be it a car, be it a one room that we set our mind and heart upon, you're changing God into that. That's all you're making God out to be. 21. Забыли Бога Спасителя своего, совершившего великое в Египте. They forgot God their Savior, 21, who had done great things in Egypt. Мы сможем и тоже как-то забывать столько лет после крещения, что Бог на самом деле меня избавил из этого Египта, из этого мира. Мы сможем об этом вообще забывать и дальше не думать об этом. То есть смысл ошеломления как-то мало у нас, что я такой был, а на самом деле Бог спас меня оттуда и дал мне вот такая надежда, вечность. And so 21, they forgot really what God had done in Egypt. They forgot the Exodus. And we can forget also our baptism, because the crossing of the Red Sea is like our baptism. We can forget the wonder, the absolute wonder of the fact that we were saved from darkness and brought through this into the light of God's dealings with us. Когда написано, что они забыли об этом, значит, они не совершали Пасха так, как нужен, потому что Бог дал им Пасха именно чтобы они не забыли бы об этом. This verse 21, in another way, is saying that they didn't keep the Passover as they should have done, because God gave them the Passover specifically so they would not forget what God did in Egypt. Итак, или они вообще не соблюдали Пасху, или соблюдали чистый по поверхности. So either they didn't keep the Passover, or they did it just mechanically. Может быть, и то же с нами, потому что в одном плане преломление хлеба – это эквивалент Пасху. And it can be the same with us, because in one sense the breaking of bread is a Passover. И Пасха был праздник того, что Бог избавил свой народ из Египта. And the Passover was to remember the deliverance of God's people from Egypt через Черного моря, through the Red Sea. В одном плане, во время преломления хлеба, конечно, человек размышляется о том, что, у меня тоже было крещение. У меня тоже был какой-то исход из этого мира. And so, in one sense, in the breaking of bread, you also do remember your personal baptism, your passing through the Red Sea, just as the Passover was a celebration of the Red Sea as well as the slain lamb. 23. Бог хотел истребить их, если бы Моисей не стал пред ним в расселении, чтобы отвратить ярость его, да не погубить их. И опять, 26. И поднял он руку свою, то есть он клятву сделал, чтобы не изложить их в пустыне, не изложить племя их в народах и рассеять их по землям. Ноа, 30. И восстал Финеас, и произвел суд, и остановились язва. So, 23, God says he will destroy them. But Moses stands in the breach, and Moses turns away the wrath of God, and so God doesn't do it. And then again, 26, he lifts up his hand. That means, I promise. He promises that he's going to destroy them in the wilderness and scatter the rest of them among the nations. But 30 then stands up Phinehas, and so the plague is stayed. It doesn't happen. Так, бесспорно, мы здесь видим, что у Бога есть такие эмоции, и что он даже сказал, вот, я буду так и делать, я даже обещаю, что я буду так и делать. Он поднял рук, сказал, что я так и буду делать, а не сделал. То есть, он такой Бог, который очень и очень чувствительно к посредник, к тому, что человек умоляет ему так и не делать. Это чудесно, что в одном плане Бог является Бог. Бог является такой Бог, который вообще не умеет вот передумать, кажется. Что он все четко, ясно решил, что так и так будет. Но у него тоже такой характеристик, что он очень-очень открыто на убеждение. Особо от свой народ. Так и Ниневе, да? Через 40 дней буду истребить Ниневе. Вот они покаялись. Ну ладно, я так не буду. But that question, as I see it, in 23 and 26, 27, you have the simple fact that God states that he's going to do certain things and then changes his mind. And 26 is quite clear that he swore, he lifted up his hand in swearing an oath that he would then destroy them in the wilderness and scatter them at that stage among the nations. But he does not do this. He did not do this. And God changes his purpose. He said in 40 days, without any conditions, Nineveh shall be destroyed. they repented, Nineveh's not destroyed. And the day that you eat the fruit of the tree, you will die. Eats, doesn't die. Yes, and I think this shows that God is so sensitive, colossally sensitive, to human repentance and to the intercession of one of his people. And he will change his own stated purpose for that. Итак, это не так, что Бог является какой-то камень. Какой-то камень, который так сказал, и так и будет. У него есть и то же, как сказать, наши вот эмоции, что он как-то открыто к убеждению. Без этого вообще не стоило бы молиться, не только для себя, а для других. А факт того, что он такой, который открыто, он на самом-самом деле открыто к убеждению. Значит, что стоит за друг друга молиться. Это для меня чудесно. This to me is quite wonderful, that God is open to persuasion, that he is open, therefore, to prayers of other people. And if he's not, then I see no point in praying for certain things to happen, nor especially praying for other people. But God is open to this, and he has clearly this characteristic of changing his stated purpose. Есть один стих в Библии, где написано, что «Я Господь, я не изменяю». Но дальше написано, «Я не изменяю» в контексте того, что «Я буду всегда простить мои дети». One verse, Malachi says, «I am the Lord, I change not», goes on to say, «And therefore the sons of Jacob are not consumed». So therefore the unchangeability, immutability of God is not global, is not general, it is specific in his unchanging mercy to Israel. Итак, на самом деле тогда стоит молиться за друг друга. So if nothing else, it really, really is a greater lesson to pray for others. 33. No, 32 and 33. Прогневали Бога увод Мериви, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Значит, что Моисей согрешил. Из-за этого Бог сказал, что я не разрешаю тебе заходить в землю обетования. Но здесь написано, что они согрешили. В том, что они огорчили дух его, то есть Моисеева, и он погрешил. Они грешили, и они тоже. So you see from 32 and 33 that the people sinned, this is the context, they sinned in making Moses sin. So Moses sinned, and because of that he couldn't go into the land. И я считаю, что иногда, когда мы считаем, что, ну, я это сделал, ладно, это не то, что я сделал, но я это сделал потому, что они меня провоцировали. Наверное, ты прав. Но это не значит, что ты не согрешил. So often I think we feel that, well, I did this or that, which wasn't the best, even sinful, because I was provoked or because of such and such situation by various people, and they did this, and therefore I did that. That might be the case, but it doesn't mean that the sin is only with one person. The sin is with both. Я думаю, иногда мы пробуем как-то, ну, смотрим на нашу жизнь, как-то разделить. Но страдания, которые у меня есть из-за того, что я согрешил, и страдания, которые у меня есть из-за того, что я страдаю из-за поведения других людей. Я считаю, что это невозможно это делать. Мы не сможем рисовать. По крайней мере, не по, скажем, интеллектуальному процессу. Мы не сможем. Только мы знаем, что все тот груз, тот грех, то, что не то с нами, наше страдание, все, выложился на голову Иисуса, как тот козлово отпущение, который бегал на горизонт. И все. Итак, как-то мучить себе с такими вопросами, я думаю, В конце концов, не стоит. Seems to me that a thought arising from this reflection is that we might at times try to define in our reflections those things which I suffer in my life as a result of my own sin, and those things which I suffer because of what other people did to me. And I don't think it's possible, at least by any intellectual process, to divide those things up, to sort out the degree to which sin is committed because of pressure that was upon me, because of unreasonable behavior that I experienced, and the sin that I am guilty of myself. All we can say is that all our sin and all suffering, for whatever reason, from whatever cause, we are to lay upon Jesus. And remember the lesson of the goat, the scapegoat, the goat's running off there onto the horizon with all our sin, from whatever reason it came, and with all our suffering, from whatever reason it came, suffering from our own sin, suffering from the abuse that we suffered from other people. It's all taken away off the horizon. Итак, это все, в конце концов, из-за того, что Иисус умер для нас. So all this ultimately is because Jesus died for us. И мы здесь, чтобы это праздновать. And we are here in order to celebrate that. Давайте тогда читаем 1 Коринфянам, 11 глава. We're going to read then 1 Corinthians chapter 11, 23 по 29, 23 to 29. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Кто хочет это слух почитать? First Corinthians 11, 23 to 29.
Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким же образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждением себе, не рассуждая о теле Господнем». Аминь.
Итак, давайте поблагодарим Бога за хлеба. So we're going to give thanks for the bread. Отче, спасибо тебе за то, что ты дал нам тот хлеб, который мы понимаем так, как символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, мы свободны перед тобою, признаем, что мы не то. И просим, пожалуйста, у тебя прощения. Вполне, чтобы на самом деле мы будем чувствовать, что мы уходим отсюда очищенными. Во имя Иисуса. Аминь. Я не сучусь молитися за війну.
Mums debes Tēvs, mēs esam, mēs tiecamies, mēs esam meklētāji kaut kam garīgam mūsu dzīvēs, jo mēs esam ne tikai tas, kas mēs esam fiziskajā plānā, bet mēs jūtam, ka mēs esam arī kaut kas vairāk. Un meklējot piepildīt to, kas ir kaut kas vairāk par fizisko, mēs tiecamies un meklējam Dievu. Mēs pateicamies, ka Tu esi mums devis šo iespēju un līdz ar šajos kausiņos ielieto, mēs izpildam simbolisku darbību, kas simbolizē mūsu savienošanos ar mūsu pestītāju, ar mūsu pestītāju asinīm, kas ir simbols dzīvībai. Un mēs lūdzam, kungs, lai Tu svētī šo mūsu nolūku. Amen.
Так, является символ кровь Иисуса.